कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। Дорогие друзья, дорогие преданные, мои поклоны всем. У нас сегодня такая пасмурная питерская погода, туманы. Ну, сколько мы живем рядом с океаном, то регулярно туманы как бы нас посещают. И когда поднимаешься над гору, то на горе солнце, а внизу туманы. Вы, наверное, видели в Инстаграме. Очень красивые виды природы, безусловно. Ну, вот, и очень много живности. Поэтому, по сути дела, мы живем в своем таком микроклимате. И такой, конечно, туманный Альбион, как Питер, в котором почти не бывает солнца. Здесь наоборот, солнце постоянно светит. Вот, но туманы время от времени бывают, это радует. Но когда мы смотрим на туман, то мы понимаем, что как бы под всем в этом мире можно найти какие-то поэтические образы, да. То, что происходит сейчас с людьми в мире, это явно говорит о том, что у них затуманенные мозги. И настолько затуманенные мозги, что они не могут видеть даже очевидные вещи. С другой стороны, можно сказать, человек управляет карма, планеты, звезды. Вот ему там суждено пойти куда-то и умереть, и вот, ну, ничего не получится сделать, никак не получится избежать. Поэтому всегда возникает вопрос, может ли человек изменять судьбы, до какой степени он управляет судьбой, до какой степени, так сказать, влияние каких-то материальных обстоятельств влияет на человека, и где же все-таки начинается его настоящая свобода. И это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, как бы мы хотим всегда свободы, свободы независимости, но у нас какие-то там всегда внешние обстоятельства, то там климат, да, там то хочу пройтись, дождь пошел, то там типа родители, пока мы дети, как бы родители нас кнучат, потом, когда мы уже, так сказать, в более взрослом возрасте, там, может, у нас какие-то свои долги относительно родителей, то страна, ну, как-то попал в какую-то страну непонятную, да? Вроде все люди как люди, а я живу как бы, ну, в какой-то другой стране. Ну, вот. Это не обязательно там Россия, там Зимбабве или еще что-то. Это может быть какая-то очень, ну, такая страна, как Швейцария, где все настолько тихо и спокойно, что, ну, по сути дела, у людей, ну, нет никаких потребностей искать что-то внутреннее, что-то божественное, да, может, уединиться. Да, как говорится, горе не только от ума, а бывает еще горе от изобилия. Или там какая-нибудь страна типа Китая, да, где великий кормчий, и, ну, как бы информация четко-четко ограничена у людей, даже когда, я помню, в Китае. Бываешь, начинаешь что-то объяснять, слово «бог», ты говоришь слово «бог», а человек полчаса объясняет, что такое «бог». Даже нет такого слова у многих в словаре «бог». Есть такое там понятие «дао», там «путь», «идущий», а вот куда, цель куда идти, нету. Ну, вот. И что такое понятие, как «богован», как бы, да, Господь, который являет все великие совершенства, которые за пределами времени, пространства, источник красоты, любви, гармонии, славы, силы, знания, богатства, и при этом полностью отреченные, вообще такого нет понимания. Даже, что уж говорить про несчастных китайцев, даже в простых, ну, скажем так, авраамических религиях с Богом достаточно сложно, потому что он представлен не столько в аспектах некого отца или творца, но все со всем остальным, как бы со всей остальной информацией про Бога очень тяжело. Но мы видим такие огромные мудрецы с седыми там бородами, там, каких-то там каракулевых шапках, там, с крестами. Мы видим там огромное количество каких-то там религиозных ученых, они обсуждают стих такой, стих третий, пятый, и в итоге всего просто понимаешь, что, ну, как бы, ну, очень много воды. Ну, такой, как Пушкина спросили на тему одной религии, что вы про нее думаете? Он сказал, поэзия красивая, а философии никакой. Ну, вот, то есть, да, это может звучать очень, так сказать, ну, внешне привлекательно, но на самом деле в этом не может быть божественной сути, потому что в центре не стоит самое главное — Господь. и в его изначальной форме. И поэтому нам с вами повезло, что мы благодаря соприкосновению, естественно, с Гурудевом, с вайшнавами, соприкосновением с Бхагавадгитой, причем Бхагавадгита такая крайне небольшая, но крайне важная книга, потому что она очень четко, хотя и крайне либеральна, ну, либеральна, потому что есть много неверующих или верующих, но по-другому, или верующих на разной стадии веры. Поэтому Кришна, он, ну, как бы правду матку сказал, но при этом он как бы еще и описал, скажем так, очень кратко. Это разные планы бытия, как Шрила Шридхара Махарадж, мир эксплуатации, мир отречения, мир бхакти. И показал как бы свое положение, положение Бога как таковое. Поэтому, конечно, Бхагавадгита, она шокирует вот этим вот откровением, когда совершенно просто там ты не только понимаешь, ну, вообще, что положение Бога, но как бы положение себя как души. Начинается же не с Кришны, начинается с себя, кто я. Тоже такой интересный момент, что во многих религиозных традициях душа, она не объясняется. Ну, или там душа, Святой Дух, в общем, там много всяких идей, там какие-то философы. И до конца нет четкого понимания. Но когда я впервые взял в руки Бхагавадгиту, я, конечно, был шокирован тем, что тут говорится о бессмертии души. И очень четко описывается положение души. И далее как бы начинается развитие нашего бытия, потому что мы склонны действовать, да, то есть когда нас сажают в тюрьму, нас лишают деятельности. И наказание для нас – это лишение деятельности. Но зачастую тут какой-то человек может сказать, ну, деятельность, она приносит страдания какие-то в конечном итоге. Ну вот, когда я описал там одному знакомому человеку картину мира, такую конспирологическую, да, ну, не то, что даже конспирологическую, а больше она материалистическая, что нас ждет в конечном итоге в мире материи? Ну, естественно, смерть. Да, это почему-то не какая-то конспирология, это очевидная вещь. Даже если не умрешь там на какой-то мировой войне или не умрешь там в окопах, ну, умрешь там где-то в больнице или еще где-то, и явно, что твоя смерть – это не что-то приятное. Там, кому-то везет там, раз там какая-нибудь автомобильная катастрофа или там раз там сердце остановилось, да. Ну, ведь люди порой как бы умирают, мучаются годами. Они могут умереть, были бы и счастливы. Ну вот, но как бы им нужно страдать некую свою карму. И поэтому я объяснил, что я говорю, не вопрос там какой-то картины мира. Да, даже если бы мир был идеальным местом, да, и каждому там пенсионеру бы там выделялась там комнатка там в доме престарелых, место в хосписе, и там, и какой-то там пища, и еда, и вода, то все равно как бы, ну, конечная реалия этого мира – это конец материального существования. Конец материального существования, можете себе представить. То есть, и меня это, конечно, шокировало в детстве. Я помню, нашел какой-то учебник в детстве, еще до школы. Мне было, может быть, лет 5 или там чем-то. И там какие-то, я увидел какие-то скелеты, могилы. И вот у меня в 5 лет было такое откровение, что мы умрем. Я говорю, что это такое? Мне объясняют, это вот там мертвые. И я где-то только в 5 лет до меня вдруг дошло, что в этом мире мы все должны умереть. И мне было очень, меня это очень напрягло, я до сих пор это помню, понимаете. Там, я не помню там какого-то своего детского счастья, там, когда мне плюшевую там, игрушку подарили, мишку там, или мороженое. А вот этот момент, когда мне в 5 лет дается такое понимание, что, бляха-муха, мы смертны, мы умрем. Я еще помню со своей мамой, говорю, она говорит, не переживай, это будет не скоро. Я такой думаю, как это может быть скоро или не скоро? Это же будет. То есть, а до 5 лет я жил как вечная душа, самоосознавшаяся, а в 5 лет я не обломала вот эту вот материальную материю. Потом это, конечно, чувство ушло от меня. До какой-то степени я смирился с тем, что я смертен. Ну и, скажем так, принял некую на себя такую ситуацию. И потом я смотрел какие-то исторические фильмы, где персонажа должны казнить, и вот его последний день жизни, там ему приносят какую-то последнюю еду, там, а через какое-то время, там, через час он должен быть на гильотине, это его последний ужин, ну, вот, и там что-то он пишет, пишет важное, пытается там написать, ну, как бы подытожить свою жизнь и так далее. И я как бы ставил себя на место этого персонажа, и я понимал, что, в принципе, ну, как бы все, что ты сделал, все, что, ну, как бы ты провел в этом мире, где главный итог твоего бытия, где главная цель твоего бытия, к чему ты пришел. И удивительная вещь, что большинство людей, оно даже, ну, как бы не думает таким образом, оно живет таким, как бы, в мире обывателя, надеясь на какие-то абсолютно, ну, не знаю, призрачные реалии, абсолютно призрачные реалии. И в этой связи, конечно, это, ну, как бы, с одной стороны, когда происходят какие-то катаклизмы в обществе, в социуме, это дает некий толчок для человека вообще подумать, а в том ли суть твоей жизни, чтобы быть вот таким человеком, да, как человек говорит, я хочу независимости, я хочу свободы, я хочу независимости и свободы, но до какой степени человек независим, свободен, до какой степени человек вообще управляет своей судьбой, да, может ли он управлять своей судьбой так, что вот он прямо изменит мир, или там вдруг он станет каким-то известным, там, знаменитым, богатым. Ведь огромное количество людей пытается это сделать, и там на какие-то курсы записываются, там, заканчивают высшее образование, но их не получается. И вообще не у таких многих людей получается делать то, что они хотят в жизни делать. А если уже получается, то они говорят, что это моя вообще сейчас самая счастливая жизнь. Я вот делал в своей жизни вот такую-то там работу или деятельность, творчество, или там был счастливым отцом, счастливой матерью. Конечно же, люди разные. Конечно же, у каждого человека есть, ну, как бы некое свое представление о счастье, но все-таки, когда я соприкоснулся с Бхагавад-гитой, я всегда понимал, что должна быть какая-то другая реальность. Ну вот не может быть, что вот этот мир, в котором мы с вами живем, это все и вся. Потому что он, ну, слишком больше для меня похож на абсурдный спектакль, чем на какую-то реальность. И в этом абсурдном спектакле, ну, как бы удивительная вещь, что сами актеры – это актеры абсурда. И я помню, когда я встречался с определенными, как бы, ну, чиновниками там по каким-то вопросам, удивительно было, как... Ну, я даже не встречался всегда с чиновниками. Это потом мне только объяснили, что чиновникам никогда верить нельзя. Ну, то есть, как бы, что это люди, которые в той или иной степени, ну, заинтересованы в каких-то других целях. Я видел, как они друг перед другом врут и как они друг перед другом общаются. И я потом, это крайне лицемерное общество. Помню, однажды, когда мы там делали события в Олимпийском Сочи, ну, нас как продюсеров пригласили на совещание чиновников. Это было совещание с учителями школ, на котором мэр города Сочи говорил, что вот у вас такие дети, вы так плохо им преподаете. В общем-то, у вас дети, маленькие дети, вот они учатся, они не знают, кем они будут, сколько они будут зарабатывать. Я такой подумал вообще, ну, речь этого мэра. Я посмотрел, во-первых, он, конечно, был бывшим бандитом, это было очевидно по его, так сказать, манерам поведения вообще, и как бы разговоры с людьми, людей вообще ни во что не ставил. Но удивительным образом он, ну, как бы говорил какие-то вещи. Я даже подумал, странно, как можно человеку в детстве сказать, там, вот ты будешь там, Вася, там, взяточником, ты будешь там воровать сотни тысяч рублей, потому что у тебя там папа, мама там где-то работают при власти, а ты, Витя, будешь, хоть ты будешь умным, но там, ну, больше какой-нибудь там, будешь сидеть на нищенской зарплате в каком-нибудь институте, будешь научным сотрудником и закончишь свою жизнь старшим научным сотрудником. В общем-то, будешь протирать там какие-нибудь колбы всю свою жизнь. Ну вот, этот институт, он, ну, как бы будет фикцией, он ничего не произведет, ну, потому что все нормальные люди уже умерли там или там ушли из него, да, то есть осталась только внешняя форма. Потому что институт – это команда людей и так далее. И эти все, конечно, вещи меня очень сильно напрягали. Чем больше я соприкасался с людьми, тем больше я понимал, что какой-то степени участвую в театре абсурда, и в этом театре абсурда, если я участвую в этом материальном театре абсурда, то почему я в этом театре абсурда? Потому что здесь мой материальный интерес. Если бы я не хотел исполнить свой материальный интерес, я бы не был в этом там, комитете там, продюсеров и так далее, не встречался бы с этим дурацким мэром и прочее, 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 с одной стороны. Но с другой стороны, я понимал, что если я буду жить только лишь вот в каком-то своем таком трансцендентном воображаемом мире, то это тоже не будет для меня реальностью. Я пытался каким-то образом свои качества, скиллы проверять в реальном мире, потому что, понимаете, как бы реальный мир, он очень важен для проверки нашей там, духовности, для проверки нашей осознанности. Да, вот сейчас там идет война, там, какие твои действия, Вася? Да, там сейчас вот происходит в жизни какой-то там сложный катаклизм, перезагрузка, там, какие твои действия, что ты понял, какие выводы ты сделал и так далее. Я понял такую вещь, что в этом театре абсурда я тоже как бы игрок абсурда до определенной степени. Поэтому нельзя обвинять этот мир в том, что этот мир такой несправедливый. Нужно понимать, что мы сами по своей природе заняли положение в этом мире. То есть, поэтому Шрила Шридхара Махарадж очень четко сказал, когда ему говорили, вот идет война, там гибнут невинные дети. Шрила Шридхара Махарадж сказал, а почему вы считаете, что в этом мире есть невинные дети? Ну, а вот если этот ребенок был там в прошлой жизни Гитлером, к примеру, да, или сам кого-то убил. И интересный такой момент. В Бхактивинода Тхакур, когда болел, в его деревне Ула была эпидемия. Почти вся деревня вымерла от холеры в какой-то момент. И Бхактивинода Тхакур, он, поскольку он не был браманом по рождению, он был земендаром, то в те времена, многие земендары, многие аристократы, они были, скажем так, в определенной степени деградированные, в том смысле, что они там ели мясо, например. Но, естественно, в Индии мясо не едят, как у нас. А вот там какой-нибудь там... Понятно, что коров никто не ел. А вот каких-нибудь там козлов, там их предлагают богине Кали. И это все делается, под пределом того, что это вот, священное животное, как ты ешь его просад и так далее, да, там, или рыбу и так далее. И, естественно, через вот это вот там мясо, понимаете, в Индии же очень такой, там не было холодильников, такой климат. В общем, короче, переносились разные болезни и так далее. Но дело не в этом, дело в том, что когда Бхактивинода Тхакур заболел, его мать, она привела к нему некого мистика, который занимался заговорами. Есть такие разные мистики в Индии, и это не значит, что они занимаются какие-то высокодуховные личности. Нет, они занимаются тантрой, то есть некая магия, колдовство, ведическое, да. И этот мистик, который Бхактивинода Тхакура, он вылечил, он сказал, во-первых, ты увидишь сон через пару дней, раз твоя болезнь уйдет. Бхактивинода Тхакур увидел, как черная змея вышла из его тела. И он сказал ему, ты не должен принимать никаких просадов полубогов, имея в виду, что ты должен принимать какое-то мясо, рыбу и так далее, предложенное вот этим вот различным божествам. То есть это еще и более греховно является, да, там еще просто есть мясо. Вот, и с этой стороны мы понимаем, что вот каждый человек, он, например, в своей жизни съедает огромное количество животных, даже участвуя, не участвуя, там, сосиски, колбаса, рыба, понимаете, да, то есть он даже не думает об этом. А на самом деле каждый человек является продуктом огромного количества убийств животных, то есть из него убивается огромное количество животных. И, в принципе, в Писании сказано, что когда люди участвуют в какой-то активной греховной деятельности, то в конечном итоге появляются эпидемии, да, то есть вот массовая смерть, холера, чума там и так далее. То есть когда некая коллективная карма достигает такого, как бы накапливается на такой уровень, да, то люди, массовый мор происходит, да, то есть люди, почему? Потому что люди, которые содействованы вот в этом материалистическом цикле жизни греховном, да, то есть которые живут не замечая божественное, не понимая свое предназначение, они только каждый день накапливают какую-то некую негативную карму. И это кажется, что это такая, что такого человек ничего плохого не делает. Но удивительная вещь, что человек должен совершать не просто что-то хорошее, а человек должен совершать что-то божественное. Потому что предназначение человека это божественное предназначение. Поэтому говорить, что там, он мало делает плохого, или он делает чуть-чуть хорошего, или там его плохое в комплексе с хорошим, это ну, как бы вообще полностью вытереть ноги о предназначении человека, о его божественном предназначении, высшем предназначении. Ведь человек занял высочайшее положение в эволюции. Это там про какую-нибудь белку или там животное, можно сказать. Ну, вот он там, типа, вот орел охотится, он убивает там животных, но он тем самым там убивает каких-то слабых животных, да. Там, или там белка, она там роет какие-нибудь там норки себе там. Вот она там то-то делает. Или змея питается вот тем-то, или там это питается тем-то. То есть в эволюции животных там все понятно. Там каждое животное в соответствии с эволюцией, оно функционирует. Кто-то хищник, кто-то травоядный, кто-то парнокопытный, кто-то рептилоид и так далее. Но когда мы говорим о эволюции человека, то мы понимаем, что веды говорят «дармена хину пашуми саману». То есть человек создан для, в принципе, понимания дхармы, своего долга. И веды – это как дерево, да? Веды – как дерево, на которых есть разные листья, потому что у человека разный долг. Долг семье, долг стране, долг экологии, долг там, долг сям, долг родине, да? То есть разные формы долга присутствуют. Но тем не менее, когда мы говорим, а в чем же высшее предназначение человека, то это дерево вед, которое обладает знанием, пониманием, оно начинает давать плоды. И эти плоды, они постепенно зреют. И самый, как бы, такой сладостный плод – это манго. Помните историю о том, как Гуру Махарадж рассказывал такую историю о том, как один из послов Средней Азии, он ходил с посольством в Индию. Всегда хотел своему падишаху привезти индийское манго. Индийское манго – это дерево, которое Равана отнял у богов и привез его на Ланку. И Хануман, когда в первый раз попробовал манго, говорят, что он на Ланке после победы, он кушал манго, съедал их сладостно и плевался косточками. Эти косточки долетали до Индии. Поэтому сказано, что манго – это некий божественный фрукт. И в Таиланде у нас, конечно, манго совершенно потрясающие в своей стиле. И их много видов. Есть огромные вот такие вот. Есть маленькие. И есть манговые сады. И когда манго-сезон начинается, там появляются люди с палками, сторожа. Потому что вот эти манговые рощи. Кстати, очень много манговых рощ в Навадвипе, в Шантипуре. И эти манговые деревья, они, ну, вырастают, многолетние такие, огромные, и на них сезон манго, и люди объедаются этим мангом, это манго везде, там, в коктейлях, в соках, вообще сезон манго в Индии, в Бенгалии, в Таиланде, ну, вот. И удивительно, да, то есть манго – это прекрасный фрукт, и он является самым, наверное, таким, ну, одним из самых экзотических, сладких и прекрасных. Но, тем не менее, у него есть разные стадии созревания. Есть зеленая манго, из него делают в Таиланде салат, очень вкусный манго-салат. Ну, на одной стадии его люди едят, но он не такой сладкий. Есть стадия, когда манго такой уже перезревшая, уже на нем такие черные пятна появляются. Есть такое манго, когда его состояние такое золотое, золотое манго. Да, то есть. И поэтому говорят, что на этом дереве дхармы, религии, есть также Господь. Но разные явления, как Рамачандра пришел зеленого цвета, как зеленая манго. Да? Он классный, но это еще манго не до конца доспела. Кришна – это уже такое очень зрелое манго, черная манго, да, уже такое перезрелое манго, где все уже такое, ну, вот, уже оно вот-вот. Но самое такое удивительное манго – это золотое манго, это Гауранга. Гауранга – Чайтанья Махапрабху. Почему? Потому что Кришна – это очень малодоступная концепция, как Гуру Махарадж говорил, что в молодости меня не привлекал Кришна, мне нравился Рамачандра, я знал других аватаров, но Кришна мне казался каким-то крайне странным, да, там какие-то жены, девушки, там какие-то его там деяния, демоны, непонятно. Да, то ли он там родился, то ли здесь родился, то ли он обитатель, рожденный в Матхуре, то ли он рожденный во Вриндаване, то ли он победил, то ли он там убежал с поля битвы, то ли он там что-то кому-то подсказывает, пандавам участвует в каких-то разборках, то он исчезает, отстраняется. В общем-то, непонятный персонаж до конца. Но с Рамачандрой все понятно. Великая душа, четкое добро, четкое зло, великий герой, так сказать, одна возлюбленная супруга, долг, ну, как бы победа, Хануман. Все классно. Но, тем не менее, хотя Рамачандра столь прекрасен, и вообще как бы Рамайна прекрасна по своей природе, по своей структуре и по той мудрости, которая там существует, Рамайна очень прекрасная. Ее много великих вайшнавов откомментировали. На самом деле Рамайна тоже, как бы, чтобы вы понимали, имеет огромную теологическую базу. Мало того, что она еще связана с Кришна-лилой, с Гора-лилой, потому что все лилы связаны, поэтому то, что там происходит в одной жизни, обязательно продолжится в другой жизни. Как, например, мы были в Двараке в пещере медведя Джамбавана, и Джамбаван был рикшей. Рикши – это были такие, ну, скажем так, некие оборотни. Некая раса животных-оборотней, которые могли принимать даже форму людей. Но в целом они были такие, как бы, ну, вот похожие на медведя, волков, я не знаю кого. И Джамбаван был царем рикши, и он также воевал вместе с Хануманом, а Хануман был ваннером. Ваннер – это, ну, то, что мы сейчас называем обезьянами, но это тоже, если говорить более четко, как мы там знаем, всякие пятикантропы и остальные, то есть это такая не человек еще, но уже не животное, да. Но тем не менее, как бы сказано, что боги родились ваннерами, да, поэтому среди ваннеров были какие-то великие личности, выдающиеся, поэтому Хануман, хоть он и говорит, что я там Господь, я там и не человек, и не образованный, и так далее, но первая встреча Рам-Лакшмана с Хануманом была столь удивительна, что Лакшман, он тут же был удивлен, как эта обезьяна так поэтично совершенно говорит. Да, Хануман, он является там удивительным персонажем, хоть он и ваннер, да, как, или Прохлад там, Дайте, сын демона, но в нем проявлены все качества вайшнава, да. И чем больше Хануман как бы играет роль Рамайна, тем видно, что в нем все вот эти совершенные лакшаны проявлены. Поэтому сказано так, что если человек, он в силу обстоятельств не обладает там каким-то высшим образованием или какой-то там утонченной природой, он может быть происходить из очень простых, так сказать, у него могут быть очень простые корни, скажем, да, то есть может не быть какого-то там такого, скажем так, ну, высшего образования, какого-то светского опыта, общения. И он принимает сознание Кришны, в нем постепенно развиваются все благоприятные лакшаны. Сказано, что этот человек, он светится не снаружи, а изнутри. Сказано, что человек, который понимает путь преданности, то в нем постепенно пробуждается все благочестивые качества, да, внешне он может там говорить с каким-то акцентом или, может быть, не до конца, так сказать, действовать, но его внутренняя красота, она начинает как бы сиять изнутри, да, она. Поэтому очень важно помнить, что настоящий вайшнав, он отличается качествами, одни из важных качеств, да, то, что он перестает критиковать. В общем, вот я по себе заметил, что во мне очень критический ум. Я постоянно критикую каких-то людей, критикую какие-то ситуации. И я понял, что мой критический ум, он всегда ищет виноватого в моих проблемах, но не меня самого. Я всегда хочу, как говорится, свой критический ум использовать не для самокритики, не для самотрансформации, а для критики кого-то другого. И это дает мне такой предлог в моей жизни как бы не трансформироваться. Да? Раз я нашел какие-то проблемы в ком-то, в себе я эти проблемы не могу найти. Вот. Но так или иначе, как бы Кришна через страдания, через определенные как бы пинки дает нам понимать, что нет, смотри, ты должен понимать, что проблема всегда существует в тебе. Но как от этого избавиться? Как от этого избавиться? А это, как бы, чтобы вы понимали, это часть нашей такой похоти, вожделения. Вожделение, гнев, ненависть, там, жадность. Там вот эти вот наши дурные характеры, вспыльчивость там, или обидчивость, это все на самом деле грань одного и того же порока. Просто вот наш порок, вот это вожделение, да, он очень многогранный. То есть, чтобы вы понимали, да, такой как бы порок. И чем больше мы себя этому пороку отдаем во власть, тем больше он проявляет свои грани. Там, измена, предательство, неверие, недоверие, там очень много. Вот. И сказано в Писании, что как бы Господь Кали, но он не Господь Кали, скажем так, даже не божество, но как это, скажем, антия. Кали – это некая сущность. Да? Божеством его нельзя назвать, потому что христиане его назвали там, падшим ангелом или конкурентом Бога. Ну, по сути дела, да, наверное, в материальном мире Господь создал себе такого некого конкурента и дал ему некую силу, в особенности сейчас. Силу над вот этими падшими душами, да, властелин падших душ, скажем так, да. И вот этот Кали, он имеет целую армию пороков. И сказано, что он всегда ищет место в сердце праведников. Для Кали вот эти вот какие-то там материалисты, они так в его власти. А вот праведники, преданные, вот если можно преданного искусить, если можно как-то преданного сбить с духовного пути, представляете, сколько преданных там потеряют веру, например, да, там, или сколько преданных там обломаются, скажут, о, это преданный, он был нашим лидером, он там не показал нам хорошие качества, значит, никому нельзя доверять, нет настоящих святых, да. То есть, ну, как бы ум, он всегда будет рисовать какие-то свои, как бы, картинки. Поэтому Кали, он постоянно пытается искушать праведников, да. И он всегда предлагает нам, в первую очередь, что наслаждение, власть, положение, там, богатство, да? Какие-то тонкие реалии, да. Кали, он очень тонко ищет, как Шакуни, да. Шакуни, помните, он был мастером такой конспирологии, конфликтологии. Почему он Шакуни? Потому что он искал в людях пороки, нащупал в людях пороки, он тестировал, задавал какие-то вопросы. Он знал, что в каждом человеке есть там какая-то гордыня, но он искал, а за что эта гордыня проявится, да? Потому что человек может, он не проявляет гордыню, но она есть в его сердце. Нужно найти вот эту вот ниточку, вот в чем его гордыня, да, там. Может, он там, на чем он проколется, да, там, на деньгах, на власти, на медных трубах, как правило, на похвале. И поэтому, что делал Шакуни, он очень четко стимулировал Дурьодхану, Душасану и других братьев через гордыню, через лесть. Он говорил о их величии. Он все время напоминал Дурьодхане, ты же такой крутой, ты круче, чем все, ты посмотри, ты же можешь. Да, вот такой как бы мотиватор был. И вот он полностью как бы владел Дурьодхане, можно сказать, манипулировал Дурьодхане исключительно через эго Дурьодхана. И поэтому, ну, помните, что материальные люди, они тоже начинают тебя... Ну, материалисты, которые опытные манипуляторы, они начинают тебя тоже прощупывать, начинают тебе на эго наливать. И как только твое эго как бы, ну, размассировано, размокло, все, ты уже как бы... Поэтому в этой песне на дурака не нужен нож, ему не нужен, поешь и делай с ним, что хочешь. Такова наша с вами природа. То есть мы хотим славы, мы хотим, чтобы нас воспевали, мы хотим уважения, мы хотим почета. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати такой написал такие слова, пратишта бишта, да, то есть пратишта – это дерьмо. И он говорит, что мы не должны искать пратишты, мы должны искать гуру пратишты, да. Поэтому, когда нам говорят, вот тут у тебя так все хорошо получается, ты должен сказать «Джай Гуру Дев», это по милости вайшнавов. Или там, вот, ты так классно делаешь, ты должен сказать, во мне нет ничего, это только вайшнавы. И вот это вот понимание быть прозрачной средой, не присваивать себе какие-либо заслуги, не присваивать себе что-либо, это одно из качеств сердца вайшнава, которое проявляется в процессе духовной жизни, смирения, покаяния. Это очень хорошо показано в фильме «Остров». Там показан некий святой, и в какой-то степени его играл Петя Мамонов. Самого Мамонова я, к сожалению, лично не знал, и я знал, что он так глубоко ушел в христианство. Но и даже после этого фильма, я думаю, что у него появились какие-то последователи, которые уверовали в него как в некого такого вот юродивого человека, как, понятно, что артист, он играл такую роль какого-то юродивого, у него были какие-то там такие песни эпатажные и так далее. И в целом, я так понимаю, что ему удалось вытащить этот образ этого такого святого не от мира сего человека. Ну, до какой степени мы не знаем. Ну, в смысле, то есть это явно был не образ Вайшнава, но это был очень, очень мощный образ в фильме «Остров». И в основе лежит того, что этот человек, он когда-то совершил преступление, он проходит процесс покаяния. Да? То есть в основе вообще христианства, в основе вайшнавизма происходит глубокое покаяние. Но идея первородного греха, которая заложена в христианстве, она не является полностью, потому что раскрытой, потому что в чем ты каешься? Только одна жизнь, и вообще непонятно, почему ты родился. Но в идеале вайшнавизма глубокая идея покаяния лежит в том, что мы сами осознанно оставили прекрасный мир Господа. То есть можете себе представить, да, то есть это никто нас там не выгонял из духовного мира, никто там ногой не топал, не кричал, Вовочка, все, вон отсюда из духовного мира, вон, ты там банан украл, сука, вон отсюда, иди в материальный мир, там будешь воровать. Нет, воровать можно было с Кришной. Воровать можно было с Кришной, можно было прикалываться над Кришной, давать ему пинки по дружбе, говорить, Кришна, мы сильнее, чем ты. Можно было встречаться по ночам, как бы любить Кришну, да, можно было делать все, что хочешь. Но мы не приняли эту перспективу, потому что была очень важная такая перспектива, это я хочу свободы. Это вот, ну, у меня мой сын, ему 25 лет, там, я говорю, а почему тебе не работать с преданными и так далее? Он говорит, я хочу свое, я хочу свободы. Я думаю, ну да, да, ты хочешь свободы, но свободы от чего? Свобода от общества преданных? А ты хочешь независимости от отца? Ну, понятно, а от чего ты хочешь зависимость? Ты сам будешь зависеть от кого-то, от подписчиков, от работодателя и так далее. Но такова природа человека. Он хочет свободы, он хочет сам реализоваться в этом мире. И это хорошо. На самом деле, это хорошо, когда человек это может и должен сделать, и идет, и реализовывается. Но и ты не можешь, как бы, ну, ты не можешь, как бы ты не любил этого человека, своих детей мы очень любим, но нужно понимать такую вещь, что все равно у них есть своя судьба, и они идут своим путем. И будут они вайшнавами, не будут они вайшнавами, это очень такой важный момент. Люди думают, вот, там мы родим ребенка, он будет великим святым, но это не так, это не факт. Мы не можем на это рассчитывать. Мы можем сказать, что да, мы должны максимум своему ребенку дать духовное образование, там, духовную основу, но кем он будет, это уже решит Господь. Да? И поэтому мы видим, что огромное количество там, индусов в благочестивых семьях, там, например, там не все дети Бхактивинода Тхакура были великими вайшнавами, а некоторые, хотя все они были, ну, безусловно, в этом эгрегоре воспитаны, все они были вайшнавами до определенной степени. Ну, вот мы знаем, что один из его сыновей, когда умер, перед смертью он раскрыл свою прошлую жизнь и сказал, что один из его сыновей был до там, 30 лет крайне успешным таким человеком, но потом он получил такую ментальную болезнь, можно сказать, очень глубоко заболел, там порядка 30 с чем-то лет он умер, и перед смертью, когда все члены семьи собрались перед ним, воспевали святое имя, он раскрыл тайну своего воплощения, он сказал, я был вайшнавом Рамануджа Сампрадая, я оскорбил Чайтанью, критиковал Чайтанью вайшнавов, не мог принять учение Гауди вайшнавов, да, ну, внешне из-за каких-то там вайдик-марги аспектов. Но в этой жизни я получил благословение родиться в семье вайшнавов, и вот мои апарадхи, мои оскорбления теперь закончились, да, то есть, ну, как бы я отработал карму, да, вот эта болезнь, это была некая карма за мое оскорбление, и теперь я ухожу из этого мира, и ну, как он ушел, слыша чистое святое имя из уст Бхактивинода Тхакура, членов его семьи. Можете себе представить, то есть человек, он до какой-то степени, он вот в такую ситуацию попал просто, да, он вынужден был, с одной стороны, родиться в семье вайшнавов, потому что он был какой-то великой личностью духовной, но при этом как бы не только не закончил свой духовный путь, а должен был за свои оскорбления, за свои аппаратхи определенные реакции. Вот. И ну, нужно понимать такую вещь, что даже к таким великим вайшнавам, как дети Бхактивинода Тхакура, да, то, который родился в семье святого Махабхагавата, все равно Кришна, он принимает определенную карму, определенное наказание, скажем так, да, или там Джада Бхарата, который был великим йогом, царем, а потом родился оленем из-за того, что привязался как бы к оленю. Да, то есть поэтому не следует думать, что вот у Господа все так просто, а почему так, а что он не мог простить, а что он не мог... Нет, есть некие алгоритмы божественного провидения, поэтому Господь, он так устроил этот мир, что Господь очень не любит скороспелок. Да? И вот эти вот, Харе Кришна, выпученные глаза, Господь этого не любит. Поэтому такая неофитская бхакти, оно как бы, ну, так хорошо на каком-то стартовом этапе, это много энтузиазма, много такого, вау. Но потом люди, они начинают понимать, что там год, два, три, четыре, пять, и уже вот на таком просто вау-эффекте не доедешь, но уже что-то настоящее. Нужно уже от внешнего такого Харе Кришна переходить к какому-то внутреннему, к Харе Кришна православию, к покаянию, к переосознанию, к тяжелой работе над собой, к какой-то молитве внутренней, понимаете, да, там, к воспеванию, а это невозможно без погружения. Погружение, почему вот мы пытаемся погрузиться там в вайшнавскую литературу, вайшнавское общение, какой-то дух, потому что это не так просто. С одной стороны, с другой стороны, я помню, там, ну, была, не буду называть этих учителей, но у них была такая достаточно большая группа последователей вайшнавов. И как бы я смотрел, как они общаются между собой. Я понимаю, что любой ученик, он как, ну, как, скажем так, в какой-то степени, как обезьяна, копирует внешний аспект. Вот в Исконе есть свой метод общения, да? Скажем так, в Гауди Матхи свой. Знаете, как там ты встречаешься с православными людьми, ты видишь, как вот они там говорят, ведут себя. Ну, что у них есть некая модель поведения. Если ты в этом эгрегоре будешь вести себя по-другому, они поймут, что ты просто, ну, не из духовного круга. Потому что духовный человек должен, скажем так, ну, определяться определенными качествами. Так называемый вайшнавский этикет. Это очень интересно чувствуется в Исконе. Там очень многие проповедники, они в таком определенном эгрегоре говорят. Ну, прямо они, ну, как бы копируют такой вайшнавский модель. Но интересный такой момент, что Шрила Гаурабинда Махарадж и Шрила Шридхара Махарадж, они не копировали вот эту модель. Они просто обладали каким-то неким внутренним настоящим смирением. И помните эту историю, да, когда один брахман увидел, как Харидас Такур шел по рынку и увидел то, как заклинатель змей заклинает змей и поет там песню про Ананта Дева, Ананта Шешу, великого Господа. И слушая эту мантру о славе Ананты, который воспевает тысячами своих голов славу Шримад Бхагаватам, славу Господу, змеи в экстазе танцевали. И, естественно, Харидас Такур также попал под эти чары, этой мантры. Он тоже стал, как бы, Господи, он стал испытывать великое блаженство, слушая славу Господа Ананты, и упал без сознания. И Брахман подумал, люди подошли к нему, стали понимать пыль с его стоп, так-то просто получить почтение у людей. Я тут брахман, так сказать, ну, никто на меня не обращает внимания, но этот Харидас, он просто упал без сознания, а что для меня, как бы, стоит, как бы, ну, сымитировать эту штуку. Этот человек хотел пройти, что очень хотел престижа. И ведь он тоже повторял там брахманические мантры и так далее, но в его брахманических мантрах не было той... Очень важно запомнить, что, как бы, до какой степени Харе Кришна в твоей Харе Кришна мантре, или до какой степени в тебе, хоть ты внешне можешь быть из религиозной семьи, там, и поклоняться божествам, и совершать какие-то анги, упанги, бхакти, но до какой степени это бхакти? Вот уже вайшнавы, они четко говорят, что есть внешняя бхакти, а есть внутренняя бхакти, как в этой книге «Вайшнавизм внутренний и внешний». И, конечно же, Брахман, он попытался это сделать, но в результате люди стали бить его палками. Почему? Потому что люди сразу же прохавали, что в этом нет ничего подлинного. В тебе нет той духовной глубины, да? В тебе нет этой спонтанности. Мы понимаем, что ты всего лишь навсего, как сказать, ряженый, да? То есть, и людям это очень не понравилось. Они получили об это обратную реакцию, да? То есть обратная реакция. Потому что, когда кто-то из людей пытается, так сказать, недостойный занять какое-то очень достойное место, то люди как бы готовы дать, в особенности в Индии, тебе бамбуковый массаж, массаж бамбуковыми палками. Поэтому, опять же, как-то глобалисты будут действовать в Индии, непонятно, например, потому что, ну, там, ну, в Индии там как, там глобалисты пытались там что-то там прикрыть какую-то зерновую систему фермеров. Фермеры просто взяли там трактор, выехали с палками, и как бы, когда они поняли, что их просто права как бы в наглую пытаются нарушать, и там дали люлей, и там армия, полиция, никто не посмел как бы стрелять, и никто их не посмел разгонять. Это у нас только могут там добрые ОМОНовцы прийти, там это по роже, как бабушки. А в Индии нет, там люди просто, каждый там не будет никакого оружия, ничего, просто палки возьмут, как отмудохают. Представляешь, миллиард индусов с бамбуковыми палками, а в Индии бамбуковых палок хватит на всех. Это первое. А второе, солдаты стрелять не будут, солдаты будут убегать. Потому что любой солдат, это тот же самый индус, у которого папа, мама, соседи. И он знает, что я не пойду против своих людей. Вот, удивительно, у нас совершенно другой эгрегор. Нам могут сказать, там, равняй смирно, заряжай, стреляй, и люди будут стрелять в своих. А в Индии нет. Те, кто-то говорит, там, они дикари, они как обезьяны, но знаете как. Обезьяны тоже как бы как Хануман бывают. Вот, поэтому, возвращаясь к этому вот внутреннему человеку, как там говорит Махавир Махарадж, молитвенному человеку, духовному человеку, человеку преображенному, человеку трансформированному, мы понимаем, что это не такое простое дело. И, ну, как бы так вот нахрапом, на каких-то сентиментах ты сюда не заедешь. Да, в Харе Кришне очень много сентиментального такой пищи, там красивые одежды для божеств, красивые киртаны. И там, понимаете, да, там и верующие такие, они все сладкие, классные, просад. И музыка, и философия, и аюрведа. И это, конечно, очень сильно привлекает людей, потому что это целая система жизни. И как бы, ну, действительно, там и радости много, и когда большое комьюнити, да, там тот же ИСККОН, чем хорош там большое комьюнити, потому что там, собственно, там есть, ну, куда хочешь, там, жениться хочешь, там, ну, тебе найдут там жену или мужа, там, хочешь стать брахмачари, вот, пожалуйста, иди там какой-нибудь там ашрам брахмачари, там, грубо говоря, там 50 брахмачари живут, там, изучают писание Шримад Бхагаватам, там, под руководством там каких-то старших людей. У нас такого, конечно, нету, потому что, ну, чтобы набрать такую массу, нужно очень, ну, серьезно прокачиваться. Но у нас есть некая другая, как бы, система. У нас есть доступ к первоисточникам, к каким-то ресурсам. Поэтому Кришна тоже, так сказать, открывает такие разные рынки, да, чтобы было не только, так сказать, ближе к поверхностному, а все-таки линия Шилшидара Махараджа – это такая глубокая вайшнавская сокровенная линия. И она как бы почитаема другими вайшнавами. Поэтому очень важный момент, чтобы мы с вами именно знали, в какой линии вайшнавизма мы находимся, что такое линия Шридхара Махараджа, Говинда Махараджа, какие литературные труды Шридхара Махараджа существуют, да, какова его, каково его величие. Тут, конечно, надо, чтобы такие наши пандиты, как Сахадев там, и другие, ну, как бы на эту тему готовили нам, опять же, образовательный контент. Ну вот, но то, что там есть поэзия Шрила Шридхара Махараджа, есть книги Шрила Шридхара Махараджа, есть там литературное творчество Шрила Говинда Махараджа. И пока что это все еще, ну, как бы, скажем так, очень, ну, не то что разрознено, но не собрано в одну какую-то кучу, хотя, ну, как бы, все старались издавать Шридхара Махараджа, и архивы издали. Ну, вот с Гурудевом сложнее, потому что Шридхара Махараджа было просто меньше контент, и он был более концентрированный. Да? Гурудев, он все-таки жил там, поэтому у него, ну, как бы его, как бы там, ну, просто надо работать с контентом, надо вычленять контент, а это требует, ну, такого вот, куда-то сел, зарубился и работаешь. И вот такого, что вот кто-то сел, зарубился там, например, там днями слушал лекции Гурудева, прослушивал, вычленял из них какие-то интересные идеи, такого, ну, как бы такие, ну, такие люди, они очень, очень ценные, очень важные. Госвами Махарадж сейчас пытается что-то там делать по запискам Шридхара Махараджа, Вишванатха Чакраварти Такура. ну, как бы, ну, нужно понимать, что в любом случае это такое литературное, духовное наследие, это целый институт, это не один человек даже, потому что это все нужно там прослушать, там, переосознать, отредактировать, обсудить. Вот, поэтому всегда, ну, такая должна быть, была у нас редколлегия. Но последние годы, к сожалению, она не так активно работает, потому что, ну, когда-то что-то хочешь делать, делай это сам. Да? То есть когда-то я просто более активно этим занимался. Но потом я просто понял такую вещь, что да, можно сидеть там, в очень узком кругу, там, с узкой группой людей, обсуждать какие-то сокровенные вещи. Но моя все-таки природа, она более такая вот, скажем так, склонна к дистрибьюции. Вот. И поэтому я понимал, что если не создать дистрибьюцию, то как бы товар, который, ну, как просто будет лежать на полках, это хорошо, конечно, это вечный товар, как говорится, вечные ценности. Но нужно организовать дистрибьюцию этих вечных ценностей. И нужно, ну, как бы воспитывать в людях духовный вкус, музыкальный вкус, чтобы мы росли. Поэтому важны вот эти все книжки, значит, важны все эти книжки, все эти литературные, скажем так, образы и так далее. Потому что, ну, как бы, без этого, то, что мы с вами там обсуждаем, там, статьи Сарасвати, такое, книги Рагунат Даска с вами, там, комментарии к святому имени, какие-то работы Шивы Шридхара Махараджа, работа Гурудева, без этого мы, ну, как бы просто не сможем углубить свое понимание. И поэтому мне, конечно, в этом смысле нравится, что вот исконности сделали школу бхакти. Школа бхакти, чтобы вы понимали, это не совсем искон. Это уже исконности, которые выросли в исконе, они уже более углубленно как бы пришли к тому, что им нужно глубже понимать гаудийскую философию. В этом смысле мне нравится проект, потому что сама по себе такая исконовская, чисто классическая, скажем так, американская школа, она такая немножко харизматическая. Вот есть только Шрила Прабхупада, только все в его книгах. Но то, что Шрила Прабхупада все взял у других вайшнавских ачарьев, что понятно, что Господь устроил так, что разные ачарьи явили разные аспекты знания, это до конца, ну, исконовские лидеры не проповедовали, потому что у них была идея, вот, ну, как бы, сообщество должно жить за счет централизованной веры, за счет дистрибьюции вот этой литературы. Поэтому они такого создали, такой образ Шрилы Прабхупады, всезнающего гуру. Ну, так оно и есть на самом деле. Но был такой интересный момент, когда Шрила Прабхупада приехал в Америку. В его книгах было много английских ошибок. Ну, естественно, один из его учеников был профессором английского языка. И этот профессор английского языка сказал Гурудеву Шриле Прабхупаде: «Вы знаете, как бы, ну, как бы, вы говорите, что гуру совершенен, идеален, а я вот только целыми днями сижу и как бы редактирую ваши ошибки. Как вы на это ответите?» Ну, мы знаем, как на это ответил Шрила Шридхара Махарадж, очень интересно, да? Он рассказал про Брахму Вимохан Лилу и сказал, что гуру может ошибаться. Ну вот, даже Брахма не смог понять, кто такой Кришна, с одной стороны. С другой стороны, Кришна использовал того же Брахму, чтобы прославить себя и явить Брахма Самхиту, то есть тезис, антитезис, синтез, да? То есть уже не стоит вопрос, что Кришна, так сказать, так опустил Брахму, вот ты ничего про меня так и не понимаешь. Наоборот, он через Брахму проявил свою славу словами Брахмы. Вот это очень-очень важно. Да? Поэтому можно сказать, что когда воля Кришны была, Брахма ошибся, когда было задействовано его некое аханкра, эго. Ну, вот. Но когда некая бхакти и воля Господа пробудилась в Брахме, то наоборот, как Брахма стал великим певцом, скажем так, Кришна Лилы, и позже стал Харидасом Такуром, Гора Лили. Вот. Гуру Махарадж очень интересно рассказал, на том, может ли гуру ошибаться, потому что там гуру может носить очки, гуру может не разбираться в чем-то. И тем не менее, Шрила Прабхупада дал более такой другой ответ, тоже очень интересный и глубокий ответ. Он сказал, что совершенство гуру не состоит в его, скажем так, материальных совершенствах, там, интеллекте или каких-то вот материальных качествах, да, там он быстрее всех считает без калькулятора, или там лучше всех выговаривает слова, или там знает санскрит и так далее. Нет, совершенство гуру определяется его мотивацией. И вот тоже такой очень важный момент, потому что Шрила Прабхупада, он, конечно, понимал, что он не native English speaker, что ему нужен английский редактор. Но у английского редактора были некие представления о совершенстве, как бы если исправляют целыми днями ошибки своего гуру, то как мне вообще понимать его? Но Шрила Прабхупада сказал, понимай гуру по потоку, по мотивации, да, по тому, что действует. Да. И поэтому Гурудев, он всегда говорил, там, я не англоязычный человек, английский – это не мой язык. И тем не менее, когда мы слышали поток из сердца Гурудева, мы понимали, что ну, как бы это резко отличается от любого другого потока, который мы воспринимаем в этом мире, да, его тонкая вибрация, его поток, то, что исходит из его сердца, то, что дает нам ту веру, надежду, любовь, которую мы ищем. Да? Мы не ищем каких-то изысканных слов, как, например, часто Гурудев, он давал Госвами Махараджу возможность говорить что-то, потому что он знал, что Госвами Махарадж очень хорошо может представить идеи Гуру Махараджа, да. И это, ну, как бы крайне как интеллектуально. Ну, Гурудев, он никогда не мог так интеллектуально говорить, как Госвами Махарадж, ну, только по одной простой причине, что он просто, ну, английский язык не его язык, он не учил нигде в школе, он выучил его вот так вот на общении с вайшнавами, да, поэтому, конечно, для него там какой-то философский, технологический или литературный английский был сложен. Гуру Махарадж знал хорошо достаточно философский, литературный английский, потому что он все-таки закончил университет в Калькутте и учился с иностранными профессорами, поэтому английский Гуру Махарадж очень такой, ну, как бы философский, это, конечно, ну, инструмент для того, чтобы явить в современном формате сознание Кришны. Очень важно, да? И когда Госвами Махарадж услышал такие представления о вайшнавизме, он понял, что вот это надо дать людям, в особенности западным людям, на самом деле. Потому что у Шрилы Прабхупады нужно понимать, что у него тоже он как бы по некому ментальному все-таки образу мышления, он такой был достаточно индус. Да, он мог там смеяться над кошками и собаками. Ну, то есть ну, как бы то, что неприемлемо для индусов. Вот здесь, там, например, там, собак все там ласкаются, ими там в постели спят, там в дом пускают. Да, то есть, ну, в Индии это не считается. То есть поэтому иногда Шрила Прабхупада в своих книгах пишет такие вещи, которые ну, для западного человека кажутся оскорбительными, потому что здесь собаки на уровне полубогов. Так вот мы там с Джинардом Храджем позавчера шли, гуляли, и значит, встретили наших соседей, муж с женой, у них там два бульдога, ну, крайне уродливые такие собаки, ну, маленькие такие, ну вот. И они с ними гуляют, они, ну, мы там, вот, привет, там, поговорили с ними. Очень хорошие соседи, ну, вот. Вот они стали нам рассказывать, как они любят собак, как они дешево купили этих собак во время ковида по 3000 долларов, а вообще-то эти собаки стоят там и 5, и 7, и больше. И вот повезло, что они вот этих собак нашли, что их некому было. Уже продавец, как говорится, отдавал последних двух в хорошие руки. Вот, и они этому продавцу показали, доказали, что мы типа крутые собачники. Я говорю, представляете, как собаки про вас думают. Собаки думают, ну, мы купили себе хозяина там в Малибу, там, с виллой. Ну, вот, там у них небольшая вилла, но хороший дом в Малибу. Но видно, что вот они как бы очарованы собаками, собаки для них, я не знаю, есть у них дети или нет, но они с этими собаками, как с детьми. И другая соседка, у нее тоже две собаки, в общем, короче, тут у всех собаки, и все с этими собаками ходят, и этих собак водят, и все такие счастливые, типа, я могу позволить себе собаку. Ну вот, поэтому, конечно, менталитет совершенно разный, попробуем что-то им скажи, что там, типа, да, ваши собаки там в Индии это самое низшее. Они скажут, ты что, индусы низшие, собаки – это цель нашей жизни, служить природе, служить животным. Поэтому понятно, что ну, как бы несовместимые эгрегоры между Востоком и Западом, и цивилизации совершенно разные. И индийская цивилизация совершенно другая культура. А тут в Америке надо хвастаться, постоянно себя хвалить, а в Индии, ну, так же, как у нас в России, это считается такой low level. А здесь нужно постоянно... Я такой, я великий, я такой, сякой. Всем нужно рассказывать, какой ты великий. Но вот себя продавать. Американцы очень умеют это делать. Они очень умеют продавать себя. Вот. Это их такая, как бы, ну, фишка. Себя хвалить, накручивать. И так такое само абсолютная вера в себя, без абсолютного непринятия собственных пороков и несовершенств. Ну, я имею в виду не всех, конечно, людей, но я имею в виду такой эгрегор, да, эгрегор. Эгрегор такой, как бы, понять, в чем ты велик, и это всем рассказать. Вот, друзья, вот такая вот раскладка. Что могу сказать? Могу сказать, что... Давайте подытожим. Вот мы прошли сегодня с вами по многим таким аспектам, почему нам нужно как бы углубляться в сознание Кришны, зачем. Да, почему Господь, он как вот Рам-лила, да, это зеленый фрукт, а Кришна-лила это уже такое переспелое манго. Почему горы-лила это самое, самое спелое, самое сладкое, самое прекрасное. Потому что через горы-лилу мы можем прийти к Кришне. Это первое. Винде-винде, горы, подара, винде. Во-вторых, горы-лила – это квинтэссенция любви, да, это Радха и Кришна в разлуке. Но при этом там существует мадурия, внутреннее состояние, эодария, спасение падших живых существ. Кришна не приходит спасать падших живых существ, он спасает своих великих преданных пандавов. А в целом, как бы в процессе Кришны, что происходит война, реинкарнация, то же самое, что сейчас. Тут как бы освобождение, скажем так, через смерть, да. То есть и великие герои, демоны, каждый получает то, что они, то, чего они достойны, свои дхармы. А то смерть является неким как бы, ну, этапом вот этой всей разборки. Да? То есть, да, демоны идут, возвращаются в адские миры, а праведники возвращаются в высшие миры, кто-то там освобождается и так далее. Там Кришна освобождает каких-то демонов. Но о таком каком-то массовом, ну, понятно, дхарма, там великие святые, тут тоже нужно понимать, что Кришна действует через пандавов, через великих святых, он устанавливает дхарму и дает некое благословение, что еще 1000 лет после его ухода в Кали-югу полностью не захватит мир. То есть, чтобы вы понимали, там Кришна тоже как бы притормозил Кали-югу. Мало того, что он сказал, я еще приду как Чайтанья Махапрабху, еще 10 тысяч лет будет как бы эпоха духовного ренессанса. Поэтому тут Кришну как бы тоже нельзя преуменьшать. Но Гауранга – это феномен удивительный. Да? Это когда Кришна, самая зрелая, раскрывается самым падшим, и при этом в этом есть самое сладостное, да, самый сладостный аспект. Вот, поэтому Баджа Гауранга, Каха Гауранга, Лаха Гауранга, да, поэтому Бхактивинода Такура и другие наши вайшнавские учителя, они говорят о Гауранге, о послании Гауранге, о поклонении Гауранге. И вот одна женщина такая, Наталья, я дал ей книжку Шрилы Шридхара Махараджа «Золотой вулкан». И она говорит, что да, я, ну, в Сконе была какое-то время, она там непосвященная, но вот там-сям, и, знаете, я вот так совершенно по-новому посмотрела на Гаурангу, Чайтанью. Действительно, потому что если тебя кто-то не ведет вот в эту тему, ты это на каком-то глубоком уровне не поймешь. И это требует определенного как бы милости, это определенного понимания. Вот поэтому всем как бы очень сильно рекомендую как минимум прочитать хорошенько опять «Золотой вулкан божественной любви», а вообще как бы читать и слушать Чайтанью Чаритамриту. Я люблю слушать в аудиоформате. Тут рассказывал, да, был такой случай. Мы как раз были на этом фестивале Прабхупады, такой 91 год, такой очень бодрый дедушка, Амал Бхакти Дас. Он был таким йогом, актером, он был с языка, ну, как бы понятно, работал на студии звукозаписи, работал в театре. И вот когда он присоединился к Шри Прабхупаде, он стал делать аудиокниги Амал Бхакти Дас. Они есть в Ютубе. Читаю, что и там, это Рамаяна, там Шримад Бхагаватам и так далее. И часть моей жизни я прослушивал книги, потому что я люблю читать. Ну, во-первых, на английском я лучше слушаю, чем читаю. А во-вторых, поскольку я все время путешествую, я все время читаю. Ну, слушаю. Вообще я люблю слушать. И представляете, вот Амал Бхакти Дас, да? То есть там, сколько я там, лет 20 слушал его книги, там, может, больше, да, какое больше. Ну вот. И вдруг я с ним встречаюсь. И вижу, конечно, он же дедушка, ему 91 год в этом году. И я не знаю, кто это такой, но я вижу, что ему холодно, он идет в, там, ну, какой-то в саньяской одежде. Ну вот, а у меня там кофта, чадр, ну, потому что, понятно, Малибу рядом с океаном, прохладно. А он так, ну, на бодряках, типа, вышел, знаете, обычно бывает. И я с ним здороваюсь и понимаю, что человеку холодно, я ему так раз даю свой, а у меня кофта и чадр, я ему так раз даю свой чадр. Ну вот. А потом я узнаю, что там Амал Бхакта Дас. Я думаю, мы с ним сидим вместе, общаемся, там кушаем с другими преданными. Я ему говорю, что он такой говорит, типа, спасибо, ты меня спас, типа, ну, дал мне чадр, было холодно. Я говорю, не, оставьте его себе. Я говорю, вы спасли мою жизнь гораздо, вы меня грели гораздо больше в моей жизни. Он говорит, как? Я говорю, как вот с вашими книгами, вашими. Он, конечно, был такой счастливый, что вот его служение, оно как бы помогало другим преданным. Поэтому, видите, когда даже нас не будет в этом мире, нас будут не знать, даже не знать, что мы это сделали, там, ну, неважно, да, то есть Амал Бхакта Дас, и Амал Бхакта Дас, ну, он же никогда в жизни не встретил, но Кришна мне пролил на меня такую милость, что я встретил этого преданного, и я подумал, хоть как-то я смог ему послужить, да, хоть подарил ему чадр. Ну, вот, да, это, ну, это маленькая, маленькая такая фишка, но она как бы очень важная. Я подумал, теперь у меня нет чадра, ну, вот. И у меня был еще другой зеленый, тонкий. Ну вот. И я его тоже намотал. Мы тусили с Джанатом Махараджи, было так прохладно. Вот. И он такой говорит, слушай, я что-то еду в Мексику, и там типа забыл свой чадр. Я говорю, вот Джанат Махараджи отдал чадр. Думаю, ну теперь Кришна забрал все мои чадры, у меня еще там есть шарф. Ну вот, ну, не такой удобный. Думаю, надо будет Кальяне попросить там купить во Вриндаване там чадров, и когда с лекарствами пошлет, мне пошлет еще, потому что мало ли кому-то еще раз дашь. И никогда у меня не было такого счастья от того, как я что-то кому-то дарил, когда ты даришь что-то преданным. Ну вот, тем более даришь преданным что-то, что тебе самому ценно, то, что самому тебе нравится, то, что как бы для твоего сердца не в материальных делах ценно, а ценно то, что он как бы капля воды, она полезна, понимаете, там, где воды нету. Вот. Поэтому очень важно дарить преданным подарки, очень важно обмениваться с преданными сокровенными вещами, очень важно благодарить преданных за то служение, которое они делают. Очень важно поддерживать преданных, потому что, ну, зачастую преданные могут делать какую-то невидимую работу. Например, там у нас есть такие преданные, которые там, ну, занимаются бизнесом годами для. Но бизнес такая непростая вещь, это постоянная работа, постоянный геморрой, ну вот, как там, например, наш Джаганат, да, то есть вроде бы как, многие люди не знают, что Джаганат поддерживает там издательства и храмы, и все остальное, и это происходит не один день, там, не какой-то там разовый донейшн, это происходит долгие-долгие годы, по сути дела. Просто вот я сейчас смотрю, да, там количество средств, которые мы потратили там, на фестивале, на там, покупки центров, на там, ну, это какие-то нереальные деньги на самом деле. Вот сейчас даже, когда денег, как говорится, нету, так думаешь, ничего себе, такие бабки через нас проходили. Ну, вот. Но слава богу, что мы их не просрали, слава богу, что мы там не наставляли себе золотые зубы, не покупали себе Мерседеса. А вот так вот по копейке, по крохе. Там и там абхазские храмы, Крым купили, и там и Гунайку, и Агои, и там и тем помогли, и этим помогли, и то сделали, и это сделали. А сколько мы еще там спонсировали, только там, не знаю, там Таиланд. Представляете, да, там только на один канал Госвами Махараджа там человек 10 работало. Ну вот, ну, чтобы делать там видео, записывать камеры, там оборудование. Это все деньги, время, силы. Это же не так просто, ты вот пришел, что-то сделал. Это целая такая труд, работа. Сколько преданных работало там над книгами, над видеоконтентом. Знаете, это же все такое, как бы, ну, труд по капельке, бам-бам-бам-бам. Там какие-то проекты, фестивали ежегодные, там привозы учителей. Это, ну, как бы не один день. Это был ежегодный вайшнавский фестиваль, когда мы начали фестиваль в Киеве. Это вообще было, на мой взгляд, вообще гениальнейший прорыв, потому что это был самый, наверное, лучший вайшнавский фестиваль чуть ли не в мире. Ну, на какой вайшнавский фестиваль приходит там 10-20 тысяч человек потусить? Понятно, что там, как говорится, ярмарка, еда и все остальное, но все равно это же как бы видалайф, это все-таки все понимали, что это кришнаистский праздник, фестиваль, причем один из самых лучших, там бесплатный. бесплатный фестиваль там с какими-то там, со всеми пирогами. Ну вот. Ну, мы тратили огромные средства, приглашали там из Мексики людей, там, Махайоги приглашали, там, Тавашиша, Лондон, там, снимали целую гостиницу для наших иностранцев. Хотя местные преданные там сами где-то там в палатках, там на улице как бомжи ночевали. Ну вот, но ничего, мы там, я помню, разгребли старый, этот самый, какой-то там, ну, типа пионерлагерь, а для иностранцев сняли хорошую гостиницу, ну вот, а сами как бы мы, ну, как бы, преданные там мерзли в этом пионерлагере, ну вот, но ничего страшного, почистили, помыли, так сказать, коровьим навозом запустили кухню, сделали, вот, поэтому столько всего было сделано и будет еще сделано, и надеюсь, что придут на смену, к нам придет молодежь, и эта молодежь, как бы, ну, как бы следующее поколение всегда, как бы даже в коуде, в вайшнавизме не так вот, что прямо все, кто пришли, прямо поддерживают бхакти. Да? Когда появился Шримананда, Шридивас, народ, Дас Такур, все преданные были очень счастливы, они поняли, а это уже следующее поколение, все. Поэтому еще рано пока нам сказать, что пришло следующее поколение, да и мы еще не совсем такие старые. Поэтому нам еще нужно как бы много-много работать над собой. Но я всегда верю, что следующее поколение вайшнавов будет лучше, чем мы, активнее, чем мы, и сделают больше, чем мы. Ну, мы, по крайней мере, сами пытаемся сделать какие-то наработки, какую-то базу собрать, да, какую-то foundation сделать, чтобы они понимали, ага, прежнее поколение, они вот так делали, они вот это делали. Они делали там ведические планетарии, кафешки, и эко-проекты, и фестивали. Значит, мы тоже найдем какую-то свою тему, потому что, ну, каждому времени соответствует своя тема. Сейчас там, вы сами знаете, что все так активно уходит в онлайн. С одной стороны, это классно. Вот я сейчас разговариваю, сколько здесь, наверное, там человек 30-40 висит в реал-тайме, да. Но все равно этим не заменить живое общение. Вот живое общение все равно это очень важно. Поэтому, друзья, не забывайте о живом общении, не забывайте о храмах, не забывайте о программах, не забывайте о реальном служении, там, вашем участии, ваших пожертвованиях, вашем отдании себя. Не забывайте о том, что если у вас какая-то будет возможность путешествовать, хотя для россиян, украинцев это, наверное, в будущем такая не самая светлая перспектива, непонятно, что будет, но, по крайней мере, путешествуйте там на вайшнавские праздники, по крайней мере, путешествуйте в храм, встречайтесь с преданными, обсуждайте какие-то сокровенные ваши внутренние переживания и находитесь на связи. И я вот рад очень видеть, что у нас какие-то наши преданные, ключевые, там, типа Ананда Мой Прабу, там, Полананы, Хришикеша Махараджа, там Яду и там ребята из Абхазии, кто-то сейчас в прямом эфире висит, слушает. Это очень радует, это мотивирует. То есть, когда ты разговариваешь со стенкой, это одно, когда ты понимаешь, что за каждой аватаркой находится живой человек, который слушает, который участвует, это очень классно. Вот, поэтому будем прорываться в духовный мир из окружения Майи. Вот, будем пытаться прийти к пониманию Гауранги, Махапрабху, будем пытаться, так сказать, идти по стопам наших великих святых и при всем нашем несовершенстве и при отсутствии у нас каких-то качеств, будем просить Гурудев Крипа Биндуди, даруй мне эти качества, потому что качество сознания Кришны – это не то, что ты черпаешь из себя, да? Это то, что приходит из того плана бытия, когда мы этому служим и когда мы этому предаемся. Поэтому только преданные могут наделить нас бхакти. Сами мы не можем себя наделить бхакти. Поэтому всегда нужно молиться Ванча Калпатру Бешчак и Пасим Люди Вичапа, Титанам, Паванебе, Вишнаве, Бенамуна Маха. Стараться избегать оскорблений вайшнав аппаратах, тщательно нам аппаратах и других аппаратах, и пытаться действовать с энтузиазмом под руководством гуру вайшнавов. Всегда священные писания, всегда великие труды вайшнавов, они сейчас все открыты. Это, знаете, как бы не следует там упираться только на то, что говорит Абадут Махарадж. Это абсолютно не так. Я вас мотивирую взять в руки книжку, взять в руки четко, понять, прочитать, услышать, обсудить. И только так мы будем двигаться вперед. И при этом помнить, что мы падшие души, что мы не обладаем какими-то особыми достояниями. Да? Наше единственное богатство – это милость. Милость как бы выше, чем справедливость, говорит Гуру Махарадж. Поэтому мы, мольба о милости, да, то есть, чтобы находиться в этом потоке. Джай Гуру Махарадж, мои всем поклоны. Ну вот, такая немножко длинная сегодня лекция, но извините. Надеюсь, хоть что-то в этой лекции было полезного, вдохновляющего. Джай Гуру Махарадж. Хари Бол.